Глава пятая. Я не хочу сказать, что именно политике Воронцова-Дашкова было суждено умиротворить Кавказский край. Но некоторое значение в победе государственных элементов над анархическими эта политика, вероятно, имела. Большевики потерпели на Кавказе полное поражение. У трех главных национальностей края установилась прочно система единой партии. Разумеется, политическая монополия меньшевиков в Грузии в качестве политической надстройки над ее экономическим базисом представляет собой один из самых забавных парадоксов марксизма. В этой чудесной стране, как будто не слишком перегруженной заводами, процент социал-демократов неизмеримо выше, чем в Германии. На Кавказе есть марксисты не только в культурных центрах Грузии или Азербайджана, но и в глухих горных аулах. У некоторых из этих социал-демократов не всегда разберешь, где кончается Маркс и где начинается Шамиль. Но даже из них, по пути, указанному Лениным, пошло лишь ничтожное меньшинство. Вожди большевиков покинули Кавказ. Комо перебрался в Берлин, где занялся новым полезным делом. Он решил явиться к банкиру Мендельсону с тем, чтобы убить его и ограбить, разумеется, в пользу партии. По представлениям Комо, такой богач, как Мендельсон, должен был всегда иметь при себе несколько миллионов. Однако германская тайная полиция заинтересовалась кавказским гостем с самого его приезда в столицу. У него был произведен обыск, при котором нашли чемодан с бомбами. По совету Красина, переславшего ему в тюрьму записку через адвоката, Комо стал симулировать буйное умопомешательство и притворялся помешанным 4 года. Германские власти под конец сочли полезным выдать этого сумасшедшего русскому правительству. Признанный тифлистскими врачами душевнобольным, Комо был переведен в психиатрическую лечебницу, откуда немедленно бежал, разумеется, в Париж к Ленину, которого он по-настоящему боготворил. Через несколько месяцев, рассказывает большевистский биограф, с согласия Владимира Ильича, Комо уехал обратно в Россию, чтобы добывать денег для партии. Добыть деньги для партии предполагалось на этот раз на Каджорском шоссе, по которому провозилась почта. Каджорское дело оказалось менее мокрым, чем тифлисское. Экспроприаторы убили всего 7 человек. Но самого Комо постигла неудача. Схваченный казаками, он был приговорен военным судом к смертной казни. Прокурор суда Голицынский проникся жалостью к этому темному фанатику. Близилось 300-летие дома Романовых. Вероятно, не без ведома графа Воронцова-Дашкова, Голицынский оттянул исполнение приговора до манифеста. Казнь была заменена Комо 20-летней каторгой. После Октябрьского переворота он работал сначала в чрезвычайной комиссии, затем в тылу Белой армии. По некоторым намекам в большевистской литературе можно предположить, что ему было поручено важное террористическое предприятие. Комо погиб случайно в Тифлисе, раздавленный на Верейском спуске автомобилем. Карьера Сталина между Первой и Второй революциями оказалась менее бурной. За свои политические действия он был исключен из социал-демократической партии ее Закавказским комитетом. Сталин вскоре покинул Грузию и долгие годы работал в России, в разных большевистских организациях. Его нынешнее влияние осведомленные люди объясняют отчасти тем, что партийцам всей России хорошо знаком этот вождь, никогда не бывший иммигрантом. Затем началась проклятая империалистическая бойня, которая по тысячу раз повторенным заверениям большевиков повергла в ужас и отчаяние вождей мирового пролетариата. В действительности бойня эта была для них неожиданно привалившим неслыханным счастьем. Ленин писал Горькому в январе 1913 года: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой во всей Восточной Европе. Но маловероятно, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показной. Показную роль играли вначале Зиновьев, а потом Троцкий.